Через 3 дня Рут уехала в Вену. Она получила телеграмму от подруги, у которой могла поселиться. Рут надеялась найти там работу и посещать лекции в университете. Накануне отъезда она пошла с Керном в ресторан «Черный поросенок». До сих пор они питались в народной кухне, но по случаю прощального вечера Керн предложил устроить что-нибудь особенное. «Черный поросенок» был небольшой, насквозь прокуренной ресторацией, где кормили недорого, но очень вкусно. Они пошли туда по совету Марила, который не преминул назвать Керну точные цены и настоятельно порекомендовал отведать тамошнее фирменное блюдо гуляш из телятины. Керн пересчитал свои деньги и прикинул, что останется даже на роскошный десерт — сырное пирожное. Как-то Рут сказала ему, что это ее любимое лакомство. Однако в ресторане их ожидало горькое разочарование. Гуляш кончился. Следовало прийти пораньше. С озабоченным видом Керн принялся изучать меню. Почти все остальные блюда были значительно дороже. Подошел кельнер и скороговоркой начал перечислять яства. Копченая свинина с красной капустой, свиные отбивные с салатом, цыплята, паприка, свежая гусиная печенка. «Гусиная печенка», — подумал Керн. «Этот идиот, видимо, принимает нас за мультимиллионеров». Он подал Рут меню.
«Что ты хочешь вместо гуляша?» — спросил он, быстро подсчитав, что если заказать отбивные, то сырное пирожное улыбнется.
Рут быстро пробежала меню глазами. «Сосиски с картофельным салатом», — сказала она. «Дешевле не было ничего». «Исключается», — заявил Керн. «Какой же это прощальный ужин?» «Я их очень люблю. После этих супов нашей столовой сосиски — настоящее объединение». «А свиные отбивные, по-твоему, не объединение?» «Слишком дорого». «Господин кельнер», — сказал Керн, — «две свиные отбивные, только большие». «Они у нас все одинаковые», — равнодушно заметил кельнер. «Что прикажете подать сначала? Суп? Ордевра? Закуски? Заливное?»
«Больше ничего не надо», — сказала Рут, не дав Керну опомниться. Они заказали еще графин дешевого вина, после чего кельнер, окинув обоих презрительным взглядом, удалился, словно почуяв, что его чаевые уменьшились, по крайней мере, на 0,5 кроны. В ресторане было пусто. Кроме них, за столиком в углу сидел еще один посетитель со шрамами на широком красном лице и моноклем в глазу. Он сидел за кружкой пива и разглядывал Керна и Рут.
«Жаль, что этот тип сидит здесь», — сказал Керн. Рут кивнула. «Был бы хоть кто-нибудь другой, а то смотришь на него и сразу вспоминаешь...»
«Да, это наверняка не иммигрант», — сказал Керн. «Скорее наоборот. Давай не будем смотреть на него, и все».
Но Керн все же продолжал смотреть на человека в углу и заметил, что тот не сводит с них глаз.
«Не пойму, что ему надо», — раздраженно сказал Керн, уставился и глазеет.
«Может, это агент гестапо? Мне говорили, что их тут полно».
«Хочешь, подойду и спрошу, в чем дело?»
«Не надо». Рут испуганно положила ладонь на руку Керна. Кельнер принес хрустящие и нежные отбивные со свежим зеленым салатом. Но все удовольствие было отравлено. Оба разнервничались.
«Что-то я не пойму, ведь не ради нас он явился сюда», — сказал Керн. «Никто не мог знать, что мы придем именно сюда».
«Верно, никто», — ответил Рут.
«Может, пришел случайно? Но во всяком случае он следит за нами, это сразу видно».
Кельнер унес тарелки. Керн расстроенно поглядел ему вслед. Ему так хотелось доставить Рут настоящее удовольствие, а теперь страх перед этим типом с моноклем испортил все. Вдруг он резко встал.
«Погоди минутку, Рут.
Что ты хочешь сделать?» — боязливо спросила она. «Останься со мной, не бойся. К нему я не подойду. Надо поговорить с хозяином». На всякий случай он прихватил с собой 2 флакона духов. Теперь он решил попытаться выменять один из них на 2 сырных пирожных. Правда, духи стоили намного дороже, но это его не смущало. Уж если с отбивными ничего путного не вышло, то пусть она хоть отведает любимого десерта. Керн надеялся выторговать еще и кофе. Он подошел к стойке и изложил хозяину свою просьбу. Тот побагровел.
«Ишь, кутила нашелся.
Жрать гораздо, платить нечем. Нет, дорогой мой, придется вызвать полицию. Больше ничего.
Я могу заплатить за то, что мы съели.
Керн раздраженно швырнул деньги на стол.
«Пересчитайте», — обратился хозяин к кельнеру. «А свое барахло спрячьте», — буркнул он Керну. «Что вам вообще нужно? Вы кто, гость или попрошайка?»
«Пока я еще гость», — яростно заявил Керн. «А вы?»
«Минуточку»,
— раздался голос за его спиной. Керн резко обернулся. Перед ним стоял мужчина с моноклем.
«Можно мне спросить у вас кое-что?»
Незнакомец отошел на несколько шагов от стойки. Керн последовал за ним, сердце бешено колотилось.
«Ведь вы немецкие эмигранты, не так ли?» — спросил мужчина.
Керн недружелюбно уставился на него. «Какое вам дело?»
«Никакого», — спокойно ответил тот. «Просто я слышал, о чем вы только что говорили с хозяином. Не продадите ли вы эти духи мне?»
Теперь Керн понял, куда клонит незнакомец. Продать духи значит выдать себя. Недозволенная торговля, и тогда, возможен арест и немедленная высылка.
«Нет», — ответил он.
«Почему же нет?»
«Мне нечего продавать. Торговлей не занимаюсь».
«Тогда давайте поменяемся. Даю за них то, в чем вам отказал хозяин, кофе и пирожные».
«Не пойму, чего вам, собственно, надо», — сказал Керн.
Мужчина улыбнулся. «А я все понимаю. Вы очень недоверчивы. Послушайте, я из Берлина и через час еду обратно. Вы же туда вернуться не можете».
«Нет, не могу», — сказал Керн.
Мужчина внимательно посмотрел на него.
«Потому-то я и стою перед вами. Потому и хочу оказать вам эту маленькую услугу. На фронте я командовал ротой. Один из моих лучших солдат был евреем. Ну так как же? Дадите вы мне свой флакончик?»
Керн подал ему духи. «Простите меня», — сказал он. «А я было подумал о вас совсем другое.
Представляю себе». Мужчина улыбнулся. «А теперь пойдите к вашей фрейлин. Нельзя оставлять ее так долго одну. Ей наверняка очень страшно. Желаю вам обоим всего самого хорошего». Он протянул Керну руку.
«Спасибо. Большое спасибо». Несколько ошарашенный, Керн вернулся к столику. «Рут», — сказал он, — «либо сегодня Рождество, либо я сошел с ума». Тут же появился кельнер. На подносе стояли кофейник и трехэтажная серебряная подставка, полная пирожных. «Что это?» — изумилась Рут. «Вот какие чудеса способны творить духи фар фирмы Керн». Сияя от радости, он налил кофе в чашке. «А сейчас можно съесть по пирожному. Выбирай любое. Какое тебе положить?»
«Сырное.
Вот, ешь, пожалуйста. А себе я возьму с шоколадным кремом».
«Остальные прикажете завернуть?» — спросил кельнер.
«То есть как это завернуть?» Кельнер обвел рукой подставку с пирожными. «Это все заказано для вас». Керн изумленно взглянул на него. «Все для нас? А где же... Этот господин не придет? Он уже давно ушел, все оплачено, так что, если позволите...»
«Погодите минутку», — торопливо проговорил Керн. «Ради бога, погодите одну минутку. Рут, кусок шоколадного торта? Или трубочку? Или вот это свиное ушко с марципаном? Или это с посыпкой?» Он положил ей на тарелку несколько пирожных и взял себе еще два. «Вот так», — сказал он, переводя дух. «Остальные заверните, пожалуйста, в два пакета. Один возьмешь с собой в дорогу. Как хорошо, хоть раз могу позаботиться о тебе».
«Шампанское уже охлаждено», — заявил кельнер, снимая со стола серебряный шедевр.
«Шампанское?» — милая шутка, — рассмеялся Керн. «Никаких шуток». Кельнер показал на дверь. Хозяин собственной персоной шел к столику, неся ведерко со льдом, из которого торчало горлышко бутылки.
«Не обижайтесь на меня», — сказал он с приторной улыбкой. «Я, конечно, только пошутил, не более того».
Керн широко раскрыл глаза и откинулся на спинку стула. «Все оплачено», — успокоил его кельнер.
«По-моему, мне это снится», — пролепетал Керн и коснулся пальцами глаз. «Скажи, Рут, ты когда-нибудь пила шампанское?»
«Никогда.
До сих пор я видела его только в кинофильмах».
Керн с трудом овладел собой.
«Итак, господин хозяин», — проговорил он с достоинством, — «теперь, надеюсь, вы поняли, сколь выгодную сделку я вам предложил. Флакон всемирно известных духов Фар за каких-то 2 жалких сырных пирожных. Вы видите, что дают за них знатоки?»
«Знать все просто невозможно», — ответил хозяин. «Я больше разбираюсь в напитках».
«Рут», — сказал Керн, — «отныне я верю в чудеса. Я ничуть не удивлюсь, если вдруг в окно впорхнет белый голубь и принесет нам в клюве 2 настоящих паспорта сроком на 5 лет или бессрочное удостоверение на право работать».
Они распили вдвоем всю бутылку. Им показалось бы святотатством оставить в ней хоть одну каплю. Шампанское оказалось не таким уж вкусным, но они пили бокал за бокалом, все больше оживлялись и под конец были немного пьяны. Настала пора уходить. Керн взял пакеты с пирожными и хотел было расплатиться за отбивные, но кельнер остановил его жестом. «Все в порядке».
«Рут», — сказал Керн, слегка запинаясь, — «меня это просто подавляет. Еще один такой вечер, и я стану романтиком».
Хозяин задержал их.
«У вас есть еще такие духи? Я приобрел бы флакон для моей жены».
Керн мгновенно протрезвел.
«Случайно остался еще один флакон, последний». Он извлек второй флакон из кармана. «Но теперь, дорогой мой, он стоит уже не так дешево, как час назад. Вы упустили выгодный шанс».
20 крон». Он задержал дыхание. «Только для вас».
Хозяин прикинул. За шампанское и пирожные он посчитал бывшему командиру роты лишних 30 крон, так что у него оставалось еще 10 крон чистого дохода.
15, — предложил он.
20.
Керн сделал вид, будто собирается спрятать флакон.
«Ну ладно, давайте».
Хозяин достал смятую кредитку. Про себя он тут же решил сказать своей любовнице, крутобедрой Барбаре, что заплатил за духи 50 крон. Таким образом, он сэкономит на шляпке, которую Барбара требовала от него уже несколько недель. Шляпка стоила 48 крон. Получалась двойная выгода.
Керн и Рут зашли в отель, взяли чемодан и отправились на вокзал. Рут притихла.
«Не печалься», — сказал Керн. «Скоро я к тебе приеду. Максимум через неделю мне надо убираться из Праги. Тогда и поеду в Вену. А ты хочешь, чтобы я туда приехал?»
«Да, приезжай.
Но только если это действительно лучше для тебя».
«Почему ты не говоришь просто «да, приезжай»?»
Она виновато посмотрела на него.
«По-моему, я сказала больше.
Разве нет?»
«Не знаю, это прозвучало как-то очень осторожно».
«Да», — печально проговорила она, — «ты прав, именно осторожно».
«Довольно грустить», — сказал Керн. «Только что ты так радовалась».
Она беспомощно взглянула на него.
«Не слушай меня», — проговорила она. «Иногда я сама не понимаю, что со мной происходит. Может быть, это из-за шампанского? Считай, что из-за него. Давай посидим. У нас еще есть несколько минут».
Они сели на скамью в парке, Керн обнял ее плечо.
«Ты побольше радуйся, Рут. Все остальное ни к чему. Вообще, это, конечно, довольно глупый совет, но ты должна меня понять. Нам так важна каждая крупица радости. Именно нам».
Она неподвижно смотрела в одну точку.
«Да, я и сама хотела бы радоваться, Людвиг, но какая-то я тяжелая на подъем. А так хочется быть легкой, хочется делать все хорошо, но почему-то всегда получается неловко, тяжело».
Рут произнесла эти слова с горечью. Вдруг Керн заметил, что ее лицо в слезах. Она плакала, беззвучно и беспомощно.